Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология». В России на экраны вышел фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов». 18 марта 2018 года в России был переназначен в результате выборов на пост президента Владимир Путин. Что общего между этими двумя событиями? А между тем общее есть. Эти два медийных спектакля возвращают нас в одно и то же время, или скорее в одно и то же безвременье, в 1970-е. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Художественный фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» повествует о нескольких днях из жизни писателя. Действие разворачивается среди ленинградской богемы. Тут все – отъезд Бродского, стихи, ремесло журналиста, квартирные выставки. Несмотря на прессинг властей и вездесущих информаторов, художественная жизнь страны цвела. Как трава сквозь асфальт прорастали новые формы и языки. Люди жили, творили и любили, как и сейчас. Невольно хочется сличить 70-е с 10-ми годами нашего столетия. Все кажется таким похожим, но почему-то не происходит взрыва, скачка в культурной жизни. Может от того, что теперь главный цензор не власть, а рынок.
Можно ли сравнить застой 1970-х с застоем 2010-х? Что такие вообще семидесятники? Что это за поколение? Какое влияние оно оказало на современную культуру? Говорим мы об этом с нашими сегодняшними гостями. Юрий Богомолов, кино- и телекритик. И Владимир Новиков, литературовед, профессор факультета журналистики МГУ. Добрый день. Ну, во-первых, сразу, чтобы понять, кино все смотрели здесь, да. Сидящие за этим столом. Вот как, по-вашему, Юрий, кино передает атмосферу эпохи? Часто именно его как раз называют атмосферным, этот фильм.
Да, я должен сказать, что, в принципе, это, видимо, и главная была задумка самого режиссера, дать не столько самого Довлатова с его внутренним миром, с его лабораторией, кухней, а именно показать, уловить время, дать его какую-то концентрацию. И в этом смысле Алексей-младший, да, он как бы идет по стопам отца, который тоже более всего ценил, значит, возможность сконденсировать время и дать почувствовать его, и, скажем, его, значит, фильм «Мой друг Иван Лапшин» в этом отношении показателен. И я думаю...
Но здесь вот можно сразу заметить, мне кажется, что вот сравнивая, естественно, неизбежно сравнение с отцом, что у отца вот эта вот тягучая атмосфера, она всегда разражается каким-то катарсисом, каким-то ощущением. А вот мне кажется, что у Алексея Германа эта тягучая атмосфера, она и ни к чему не ведет, она и оканчивается тягучей атмосферой.
А это очень много зависит от самого времени. Ведь поймите, что старший Герман брал 30-е годы, да, значит, время 30-х годов, которое было особенно, особенно как бы не настоящим временем, не реальным временем, оно было мифологическим временем в общем таком контексте. И поэтому очень важно было его так или иначе передать. Вы знаете, это ведь вот когда говорят сегодня о картине Алексея, значит, младшего Довлатова, значит, Довлатов это, не Довлатов, насколько глубоко и так далее. Мне кажется, что здесь как раз фильм не про Довлатова, а фильм именно по поводу времени. Что касается самого Довлатова в фильме, то он здесь, знаете, вот я не хотел бы, чтобы на меня кто-то обижался из создателей картины, да, но здесь такая топ-модель, так же, как и Бродский. Ну, когда выходит топ-модели на подиум, мы же, значит, прежде всего ценим то, что на них одето, да, то, как они выглядят.
Кстати, не случайно в Берлине приз получил художник и художник, да, по костюмам именно, фильма. Это именно как бы костюмность, да, всего происходящего.
Да, именно. Поэтому, но понимаете еще какая штука, что время – это ведь самая как бы нематериальная материя. Она прозрачная, ее не уловишь. Ее не... Кстати, ведь есть последняя одна из концепций, значит, астрофизических о том, как произошла Вселенная. Кажется, время было когда-то настоящим. То, в котором мы живем, оно условное, оно мнимое время. Оно нами придуманное. Мы его измеряем своими единицами.
Но оно социально сконструировано, естественно.
Да, естественно. Да. Вот то время, которое было настоящее, оно было плотное, оно было вещью. Потом эта огромная вещь взорвалась, как говорят астрофизики, полагают, и возникла Вселенная с мириадами Солнца и планет, и метеоров всевозможных, да? Вот. И после этого человек все, что он смог придумать, это придумал какую-то, значит, линейку измерения этого времени, начиная от секунд и кончая, значит, столетиями.
Понимаете? Интересная, да, метафора.
Как его вот уловить? Вот как его почувствовать? Это надо сделать вот примерно так же, как в известном рассказе Герберта Уэллса «Человек-невидимка». Надо одеть его. Этого человека-невидимку.
Ну да,
надо
одеть это время. И тогда пустота становится вечной.
Да, тогда
вечной.
Мы понимаем. И на лицо надо мотать марлю, значит, да, чтобы мы увидели, значит, чтобы почувствовать. Вот примерно этим занимался и старший Герман.
И младший.
И младший пытается этим...
Очень интересно. Вот я хочу здесь, да, перекинуть, Владимир. Действительно, концепция времени. Да, она, да, действительно здесь перекидывается. И
безусловно, и атмосфера, вот несмотря на то, что создатель фильма молодой человек, передан, на мой взгляд, довольно точно. Мне не доводилось общаться с Сергеем Довлатовым, хотя кое-что о нем писал, участвовал в довлатовских чтениях и так далее. Но очень много общих знакомых. И я просто вот почувствовал именно вот эту ленинградскую атмосферу идеологического контроля, доходящего до идиотизма. Дело в том, что преследовались не только вольнодумцы политические. Ну, в конце концов, у Бродского доминанта не политическая. И Довлатов не был упертым антисоветчиком. Но вот те, кто знали Довлатова, скажем, вот Виктор Соснора, весь криминал которого состоял в чрезвычайной сложности стихов. Он, если такой своего рода эстетический диссидент. Валерий Попов, который написал, кстати говоря, очень спорную такую, но интересную книгу о Довлатове в малой серии «Жизель».
Да.
Вот. Валерий Попов вообще был жизнерадостный гедонист с эротическим уклоном. Его книги назывались «Нормальный ход», «Жизнь удалась». То есть вообще он не понимал, как это может обком тебя преследовать. Разве он тебе может дать красивых девушек, веселых друзей и так далее. Вот. Но, тем не менее, и это всячески зажималось, притеснялось. Кстати, от Валерия Попова я впервые услышал, что лучший режиссер сейчас – это Леша Герман, который поставил «20 дней без войны». Так? То есть это все вот люди одной формации.
Хорошо. А сам Довлатов, вот не кажется ли, что герой, которого сыграл, он такой, ну, малахольный какой-то?
Вот,
я не вижу довлатовской энергетики его текстов, его слова.
Соглашусь, вот как я реконструирую для себя его образ. Значит, он, конечно, был более масштабным человеком, более сложным. И стратегия у него была не только что напечататься. Вот понимаете, конечно, это драма была определенная, когда тебя не печатают, но он хотел большего, чем стать членом Союза писателей. Кстати, говорят, Союза советских писателей. Так он в то время не назывался, он же уже был переименован в Союз писателей СССР. Ну, это, кстати, в общем
да, пустят. Действительно, я тоже чуть-чуть за старшее
это
время
Союз так писателей был. Да. Когда советские писатели противопоставлялись попутчикам, значит, да, вот буржуазным писателям и так далее. Вот. Несоветскими писателями были Булгаков и Мандельштам, которых
не допустили до съезда. Никогда,
да. Вот. Уже тогда, конечно, Довлатов выстраивал стратегию такую, чтобы не только цензурный барьер преодолеть, а прорваться к демократическому читателю, что ему блестяще удалось, и не только к русскому, но и к мировому. Все-таки и то, что он печатался в «Нью-Йоркере», то есть ему удалось то, что вызывает сейчас зависть у всех. И его ровесников, и у писателей следующих поколений. Он стал читаемым писателем, не поступившись собой,
оставшись своими принципами. Степени, да, элитарным, вот. Он остался
он,
массовым.
Его приняли нормальные люди. Так, это действительно грандиозная удача. И она, в общем, была... Дело в том, что советские писатели были более или менее... как своего рода младшая номенклатура. Так, член Союза писателей, смешно, когда говорили, мы говорили с Андреем Данчем Синявским, я говорю, вот некоторые все считают, кто был в КПСС, кто нет. Но он говорит, ну вот я был членом Союза писателей, я обязывался соблюдать принципы социалистического реализма. Разницы, значит, нету никакой.
Ну, конечно, так, это была вот, такая сословная так, вещь, ну, абсолютно.
Вот, Довлатов прямо говорил о своем стремлении к плебсу, вот что не было свойственно советским писателям, в литературу рвались для того, чтобы возвыситься над простыми людьми, чтобы приходить в ЦДЛ, да, вот, чтобы получать продовольственный заказ, ездить в Коктебель, ну и так далее. А вот Довлатова влекло к низам, где он найдет своего читателя, и еще как в заповеднике он говорит, описывая алкаша, да я и сам такой. Вот в этом колоссальный секрет его успеха. Так? И причем совершенно искренне он это говорил.
Я думаю, что вот еще все-таки реальная драма Довлатова того времени, да, когда вот он, который описывает Герман, это то, что он сам был, как бы себя чувствовал человеком-невидимкой в этой стране. Он почему он и рвался печатать? Для него не то, чтобы нужна была слава или, значит, посещать это самое, а вот он ощущал себя внутренне невидимкой.
Это извечная российская проблема лишнего человека, просто трансформированная в 70-е.
Ну, во всяком случае, так прочувствованная. Я думаю, что сравнивать его с Онегиным или Печориным вряд ли.
Но вы знаете, вот вы уже перешли, я думал, чуть позже. Давайте сейчас поговорим об этой проблеме, вот этого вот лишнего, неприкаянного героя. Я думаю, ну, в конце концов, тот же Венечка из «Москва петушки» – это тоже, в общем-то, лишний, классический лишний человек, который свою ненужность отливает в такие формы поэтического алкоголизма. Я не знаю, герои Вампилова, к примеру. То есть вот это вот, как может быть, вот это вот десятилетие абсолютно бетонного застоя, оно выталкивает вот этих вот людей. И они становятся вот этими неприкаянными такими романтиками в кашне.
Вы знаете, я так думаю, я вспоминаю вот то время, значит, ну, естественно, как бы я уже застал свой период, значит, такое ощущение антисоветского человека. В Москве, хотя я родился в Ленинграде и всю юность провел там, значит, но тем не менее, значит, в Москве, я очень хорошо помню то время, оно заключалось в том еще, что вот эти неприкаянные люди, как бы, они сочетали с определенной прикаянностью. Создавались некие, вот в Москве создавались некие так, тусовки. Да? Угу. Ну, скажем, иногда, значит, достаточно как бы конкретный, ну, вокруг театра на Таганке. Была, значит, группа, значит, во-первых, болельщиков, фанатов и высоких покровителей, значит, этого театра и так далее. Да? И Любимов вот создавал такую, значит. А с другой стороны, создавались вот группы, которые занимались капустниками. Ну, например, группа там того же Марка Захарова, Ширвинта, Арканова, Горина. Они создавали какую-то свою, так сказать, тусовку, значит, которую этим жили.
То есть это вынужденное, понимаете, вместо того, чтобы ставить Шекспира на крупнейших сценах, они сделают капустники и между собойчики. Это где же квартирники?
Ну да, ну это такой род, ну, что ли, легальная эмиграция.
Эскапизма такого, да?
Да, и в Питере это было еще более гиперболизировано. В Питере этот андеграунд, да. Очень, вот там, надо сказать, высокомерный. Вот этот Сайгон их на углу Невского и Владимирского. И вот это у Житинского было описано, как он, писатель, ну, более, что называется, канонический, приходит в эту тусовку, а ему говорят, у вас же ничего нет. То есть ничего вот такого запрещенного. Угу. Вы можете печататься в «Звезде» или в «Неве». То есть там еще было более категорично. Если ты причастен к истеблишменту, то все, андеграунд тебя не примет. Но надо сказать, что ни Бродский, ни Довлатов не хотели сливаться с этим андеграундом. Это, ну, для них мелковато было.
Вот очень интересно, что Бродского сказали. Я хочу Юрия спросить. Вот посмотреть вообще на телевизионное и кинематографическое осмысление той эпохи. Вот фильмы про Бродского выходили, да? Бродский не поэт на Первом канале. Довлатов, комедия строгого режима, конец прекрасной эпохи говорухинский. Высоцкий, спасибо, что живой. Вот мой коллега Андрей Архангель, публицист, он как-то заметил, что вот если посмотреть эти все фильмы вместе, они приглаживают всех вот этих вот бунтарей, таких икон и контркультуры, ну, не контркультуры, а некой альтернативной советской. советской культуре. И они говорят, вот смотрите, вот как бы нормально жили люди, Высоцкий безбедно жил, вот, и печатались, и были счастливы. И, в общем, у нас была нормальная эпоха. Вот есть ли такой элемент нормализации вот этих людей?
Наверное, есть. Но, конечно же, все эти фильмы идут как бы по поверхности, да? Но вот, скажем, если говорить о довлатовском, да, кинематографе, то надо, во-первых, вспомнить комедию «Строгого режима», угу, да, значит, где, ну, как бы узнается Великая Октябрьская революция, хотя рассказывается о, значит, об уголовном режиме.
Это зона.
Это зона. Но все, значит, составляющие, все элементы советской, значит, системы, они там соблюдены. И вот этот энтузиазм в финале замечательный, значит, когда вдруг все и охранники, и, значит, охраняемые, значит, слились в одном, значит, экстазе, вот, который вылился в игрушечную, значит, железную дорогу, по которой мчится игрушечный паровоз. Вот это очень хорошо, значит, прочувствовано. Во-первых, и там Довлатов выступает в качестве такого источника вдохновения, что ли, да?
Это гениальный же довлатовский рассказ «Представление», да, по-моему, называется, да, где вот этот вот зэк играет Ильича.
Ну и Сухоруков там замечательно это воплотил просто, так сказать. И когда вот это было столетие Великого Октября у нас на телеэкранах, значит, да?
77-й,
да. Я думал, ну, господи, ну, если вы так хотите, ну, покажите.
А, ты имеешь в виду столетие, 2017-й, да-да.
Ну, покажите вы, наконец, значит, комедию «Строгого режима». Кстати, один из каких-то каналов нишевых показал, значит, и я, значит, с удовольствием снова пересмотрел, вот. А что касается говорухинского фильма «Конец прекрасной эпохи», то, конечно, значит, Говорухину и сейчас кажется, хотя когда-то он снимал «Так жить нельзя», но теперь-то ему кажется, что это была прекрасная эпоха, потому что он находил в ней свою нишу и мог спокойно, значит, что-то такое делать в этом отношении. Вот. И ему казалось, что все замечательно. Но все-таки, конечно же, да, есть элемент. Но тут еще вы не назвали, когда мы перечисляли, значит, не назвали эту картину, сериал, вернее, да, по книге Аксенова.
Который, «Таинственная страсть».
Да, «Таинственная страсть».
Тоже, да, это уже шестидесятник. Да.
Или, значит, «Оптимисты» про молодых дипломатов, да, которые, да, вот... Но это уже...
«Оттепель» тоже сюда же, разумеется, к этому же, не к эпохе, но к жанру к этому.
Да, «Оттепель», разумеется, значит...
Вот это сюда, вот мне кажется, что вот этот дискурс какой-то такой нормализации, растворения вот этого советского мира говорит, смотрите, это же наш рынок. Нормально жили наши родители.
Есть запрос на это. Вот прошла годовщина Высоцкого. И да. Я был как автор книги в серии «Жизель», о нем был очень востребован, значит, в прессе, по многим радиостанциям выступал, давал интервью и так далее. И просто звонят радиослушатели и доказывают мне, что Высоцкий, в общем, жил нормально. У него был «Мерседес», так? Кто ему этот «Мерседес» приобретал, они, значит, вот, естественно, не знают. Дальше. Что неплохо снимался в кино, столько-то фильмов, но ему приходилось биться за роль Жеглова, чтобы, наконец, его рассмотрели крупным планом. Если сравнить с нормальной карьерой, как вот Роберта Де Ниро, конечно, сплошные неудачи, запреты и так далее. И чего не понимают, что это вот... Кстати говоря, не понимают наши современники, а чего уж так важно ему было печататься? Так вот, понимаете, сейчас, когда печатное слово вот, свободно, стало менее, да, значит, и проигрывает мультимедийным всяким средством. Но дело в том, что это было просто условием, вот, чтобы не лопнуло терпение жила. Вот, что,
ну да, нет, вообще было. Люди не понимают важности печатного слова, ну, конечно, и возможности того, что тот же Герман, то, что в фильме на полке лежал.
Он был литература-центрик, для него признание в качестве поэта вот слово «поэт» произносил без редукции, так, было принципиально важным вопросом жизни и смерти. Вот. И это, к сожалению, сглаживается. Но вот в фильме, который, вот, ну, «Спасибо, что живой», мне все-таки, как кажется, что там передан внутренний драматизм, вот самосожжение, то, что было. Ну и, кстати говоря, вот эта среднеазиатская атмосфера идеологическая, она поневоле становится метафорой всего советского.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. Меня зовут Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня литературовед, профессор МГУ Владимир Новиков и кинокритик, телекритик Юрий Богомолов. Бывали хуже времена, но не было подлей. Можно ли сравнивать 1970-е и 2010-е? Бывают ли вообще темные времена в истории культуры, в истории России? Рассуждает писатель Леонид Юзефович в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Таких вообще абсолютно темных времен не существует. Даже это же все такая историографическая условность. Мы говорим там о темных веках, да, между Римом и, там, скажем, началом Средневековья. Но на самом деле они тоже не были темные. И 70-е годы, они очень разные. В Советском Союзе была достаточно богатая интеллектуальная жизнь. Вопрос в ее качестве и вопрос в ее глубине, поскольку мы очень многого не знали. Но вот само ее движение, шум, кипение, все это было вполне. В России всегда отовсюду дует. И дуи, и вот эти сквозняки, это не всегда плохо. То есть всегда находились люди, которые относились к идеологии, определенным установкам, ну, как-то так, снисходительно. Или просто их не замечали. Вот в армии я служил в Улан-Удэ. Я был офицер после университета. Тогда нам присваивали лейтенантское звание, отправляли на службу. Я туда приехал летом, у меня была только летняя одежда. А когда началась осень глубокая, то я познакомился с одной девушкой, у которой дядя был Эмчин Лама. Первый раз с ней съездил, потом съездил сам много раз, разговаривал с ламами. Я тогда интересовался буддизмом. Мне было 23 года. И ездил я туда в шинели. В форме, в шинели, с погонами. Я думаю, что там тоже были какие-то осведомители, наверное. Да, наверное, они как-то куда-то сообщали. Но никаких неприятностей, никаких последствий для меня это не имело. Лично я жесткого выбора передо мной система не ставила никогда, за что я ей благодарен. Она никогда не ставила меня перед жестким выбором, перед предательством и, там, не знаю, перед изменой. Меня никогда ничего не заставляли, там, например, написать такого, что я просто не мог. Нет, я благодарен позднему Советскому Союзу за то, что он меня не ставил перед выбором. 90-е годы уже начали ставить меня перед выбором. Достаточно жестко.
Писатель Леонид Юзефович, сюжет нашего корреспондента Антона Смирнова. Но вот интересная точка зрения. Юзефович не видит такого сильного ограничения свободы в 70-е годы, да, и можно было творить. Почему же тогда уехали Бродский, Довлатов, да? Почему Годунов совершает этот свой прыжок? Почему Нуреев, в конце концов, ну, он раньше, так сказать, еще бежит? Вот как нам это понимать? Или свобода – это то, что ты носишь с собой внутри, едешь, говоришь с ламами?
Мне кажется, Леонид поставил очень важный вопрос. И вот тут как раз любопытно сравнить шестидесятников и семидесятников. Семидесятники – это мы, те, кто сформировались в 70-е годы, и те, кто сейчас вот один за другим отметили свои 70-летние юбилеи, мы были молоды. Мы еще не успели попасть вот всего на несколько, ну, меньше, чем на десятилетие Бродский старше, но уже судебный процесс 64-го года, да, то есть мы дожили в более вегетарианские времена. И доминанта нашего времени, нашего сознания, была не столько социально-политическая, то есть отрицание режима – это была аксиома. Но этим мы не гордились, этим мы не отличались. Это наш бэкграунд был. А дальше выстраивалось что-то философское. Вот в конце 60-х годов в нашу жизнь вошел Камю в двух ипостасях. Французский коньяк, который можно было с ресторанной наценкой купить в Москве. И однотомник Камю в издательстве «Прогресс» 69-го года, который можно было купить на черном рынке за 15 рублей. Интересно, коньяк и однотомник стоили примерно одинаково.
Да.
Вот. То есть и тогда интеллигентного человека опознавали по тому, мог ли он без запинки произнести слово «экзистенциализм». Так? Вот мы все были стихийные экзистенциалисты. Для нас это было важное. Еще две важных книги. «Игра в бисер». Да?
Гессе,
Германа Хессе. Да, Гессе первый. Тогда он назывался. То есть не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы занимаемся игрой в бисер, а не мелкой политической суетой. Ну и, наконец, Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества», где вот такая глобальная картина, да, на фоне которой Россия как бы частный случай мирового процесса.
Но это все формы эскапизма, да? Уход в игру в бисер, уход в магический реализм Маркеса.
Да, есть такое, но вот в связи с тем, что вот говорил Юзефович, да, мы говорили, что он вписал все, что, значит, хотел и так далее. А я вспомнил другого, значит, человека, который в то время уже сейчас его нет в живых, Анатолия Гребнева, который подметил это, что, значит, вот люди говорят, я писал то, что я хотел. Вот. А он говорит, а тогда вопрос, а что вы хотели писать? Вот, может быть, вы хотели писать то, что можно было писать. Угу. Вот, и то, что не затрагивало сущности каких-то. В кинематографе до определенной поры была довольно жесткая, так сказать, цензура. Но если мы вспомним такую классику, скажем, советского кино, как «Берегись автомобиля», да, то я очень хорошо помню вот этот. Я как раз был, значит, стажером на студии «Мосфильм» в объединении Ивана Пырева, где Рязанов пытался, значит, пробить этот сценарий для постановки. Вот. Но наткнулся на жесткую стену. Ему, значит, не давали. Он только через несколько лет сумел, значит, уговорив Смоктуновского, сделать эту картину, которая опять же, так сказать, не такая уж антисоветская, да, она просто расширяет немного горизонт.
Она сшивает все немножко иносказание. Вот интересно, вы вспоминаете «Берегись автомобиля», там же шекспировская тема очень сильная, да? И вот, скажем, то Шекспир-то тоже был такой одной из форм иносказания. Вот я в свое время читал очень интересную работу про то, как козинцевский Шекспир, да, с музыкой Шостаковича, насколько он, так сказать, был реакцией, метафорической реакцией на ужасы сталинизма. Как Шекспир был реакцией на реформации и контрреформации, да, на английскую революцию. И вот точно так же Козинцев Шекспиром был реакцией на сталинизм. В любом случае, это все какие-то формы ухода. Вот мне кажется, очень интересная метафора у Довлатова «Заповедник».
Да.
Ведь это же, по-моему, про Бродского. Бродский хотел ехать смотрителем в Михайловское, в «Заповедник».
Ну да, все искали норы какие-то, да, и эта традиция выискивания монастырей и нор, в которых можно укрыться, она идет от 30-х годов, ну, в 30-е годы Пришвин нырнул в такую, так сказать, нору под названием «Любовь к природе», да?
В Дунино, да.
Да. А ленинградские писатели, знаменитые все, значит, да, они сосредоточились в детских журналах. И в «Детгизе» под патронажем Маршака. Да, вот все искали так и иначе. Шварц там пытался, значит, найти и нору какую-то. И искал такой литературный жанр, в котором можно было бы работать. Так сказать. Но другое дело, что в конце концов его, значит...
Ну да, и вот да, здесь... Да. И Довлатов, кстати, вот я думаю, что зона довлатовская, она тоже форма эскапизма, ну, в такое пространство, да, где не надо думать. Угу. Вот он не раз об этом пишет.
Да, и, кстати говоря, вот сейчас очень важно даже с точки зрения просвещения не идеализировать, да, наши вот родные 70-е годы. Знаете, есть такая склонность у людей идеализировать время своей молодости. Даже анекдоты по этому поводу есть, что лучше всего жилось при Хрущеве, потому что у меня там девушка в это время была вот такая очень, очень хорошая. Так, вот. А ведь смотрите, 70-е годы – это и конфликт Аксенова с цензурой, и в конце концов его фактическая эмиграция.
Вынужденная, да, выдавленная. Метрополия это какие?
Метрополия, история.
74-й, по-моему?
79-й год.
А, 79-й
в начале
год,
самого, да, 79-го года. Вот, смотрите, Георгий Владимиров, Владимир Войнович, так?
А вспомним еще, значит, Рублева.
Ну, конечно. Да. Нет, ну тут такой еще момент. Вы знаете, может быть, мы были моложе, у нас еще вот вера в будущее большая была. И как-то, наверное, понимаете, среди нас не было никого, кто бы провозгласил в тост в честь Леонида Ильича Брежнева. Так, да? Это вот настолько было бесспорно, что, я думаю, где-то всем так казалось, что вот это все обвалится в скором времени, и мы еще вот
оказалось,
доживем.
Вот это вот очень интересно. Да, я как человек уже через поколение, после вас, я это и не застал, я совсем там был. Ребенок детсадовский. Было ощущение неизбежности обвала?
Нет.
Или все-таки было ощущение бетонности вот этого вот брежневского застоя,
было,
как брежневских памятников?
Я по себе скажу, значит, да, хотя вот мой друг Андрей Смирнов говорил, что у него было ощущение,
режиссер,
что это, да, режиссер Андрей Сергеевич. А, но у меня было ощущение, что жить нам в этом режиме придется, значит, вечно. И, кстати, у меня был главный редактор, вы, наверное, его знаете, Евгений Данилович Сурков, искусный,
ну, конечно,
кино, который,
да,
значит, руководил, который меня уговаривал вступить в партию, значит, чтобы я мог занять пост заведующего отделом истории и теории кино в журнале. Ну, вот, он говорит: Юрий Александрович, ну, вы же понимаете, мы в одной лодке, и, значит, с нее никуда нельзя спрыгнуть.
Куда ты денешься с подводной лодки?
И это все, значит, это самое. Ну, вот. Правда, я его, значит, сумел, так сказать, ему рассказать, как раз вышел фильм «Трюфо», «Украденный поцелуй», где герой, молодой парень, значит, его только что демобилизовали, он первым делом бежит в этот самый публичный дом, где, естественно, бывал часто. А там девушки, пока он по лестнице поднимается, он пытается поцеловать одну, другую, потом уединяется. Он пытается поцеловать ту девушку, с которой уединился. Она говорит: с клиентами не целуюсь. Вот я ему историю рассказал, значит, когда он хмыкнул и отстал от меня навеки, значит, по поводу, значит, этого. Это было, вот, понимаете, есть компромисс, это своего рода тактика, а есть еще конформизм, а вот это уже стратегия.
Да, да, тот был человеком компромисса, но не конформизма.
Человек, вот, который так блестяще проблематизировал саму проблему компромисса, и я как профессор медийного факультета считаю, что два главных произведения – это стихотворение Цветаевой «Читатели газет» и компромисса Довлатова, да, то, что должны будущие журналисты прочесть. Он с потрясающей искренностью об этом написал, не изображая из себя чистюлю какого-то безупречного, да, но вот показал, что в каждом человеке есть предпосылки конформизма, но
да,
если он осознанно не идет на компромисс, то он может устоять. А я еще вспомнил, знаете, вот друга нашей литературной семьи Каверина, так, который прожил несколько эпох,
да,
вот, и он в 54-м году на втором съезде вот, тогда еще советских писателей,
да,
значит, ставил вопрос о Булгакове и так далее. Как мы были биографически тесно связаны, мы с женой написали о нем книгу, а с Кавериным мы вместе написали книгу о Тынянове. Вот. Он был неисправимым оптимистом, он вел себя как бы вздорно, он не то чтобы был борцом, но он мог взбрыкнуть. За это, кстати говоря, не получил Героя социалистического труда. Очень важное разграничение. Угу. Все обладатели звезды Героя социалистического труда, все, вот у всех Иудин грех какой-то есть непременно. А он не защищал и Солженицына, и Сахарова. Он, его стратегия была такая, работа на будущее. Вот конкретно отстаивать Тынянова. Он добился того, что в 70-е годы труды Тынянова были изданы. Защищать своих товарищей серапионовых братьев, так вот Льва Лунца, так сказать, совсем забытого, и вообще серапионы считались антисоветчиками. Вот. И он дожил до 89-го года и ушел из жизни с ощущением того, что вот есть некая традиция культуры, которая проходит через все времена и не прерывается. Так вот, вот может
то
быть...
Вот еще одна стратегия.
Угу. Стратегия... У Школского есть на эту тему, значит, хорошая. Он говорил, что в России надо жить долго.
Да, это известно.
Ну, да. Это известно, да. Чаще Чуковскому приписывается, да. Но они оба
долго. Но прожили. Если говорить о нынешнем времени и о нынешних временах, да, то можно эту немножко перефразировать. В России надо жить вечно, наверное.
Да, да, да.
Чтобы...
Да.
Чтобы, ага. так сказать, застигнуть какие-то перемены.
Надо сказать, что Шкловскому исполнилось 125 лет уже. Вот, и там, вот, там помпезные собрания сильно не дают. Но я бы не сказал, что его заветные идеи в полной мере поняты. Да, а, значит, вот по поводу... Да, значит, вот какая стратегия вы говорили в связи с Каверином? Вот хотели сформулировать?
Ну, стратегия, но все-таки он оставался более-менее верным себе.
Да.
Хотя он, так сказать, и выступал на каких-то вещах, но при этом он, ну, хранил вот это. Он какого года рождения?
Он 1902 года рождения, да?
1902. Он, кстати, может говоря... быть, это вот те люди, которые еще фактически на рубеже веков родились. Конечно, и да. которые получили дореволюционную закалку.
Да, но он
закалку.
Был, между прочим, бескомпромиссен. Вот, кстати, как-то мы встречались с ним и со Шкловским. Вот. Ну, разговор был вроде бы, ну, очень такой интересный, содержательный. Жаль, что в то время записи телевизионных бесед не сохранялись. Но вот он считал, например, Шкловского компромиссным человеком в своей книге.
Я думаю, он абсолютно прав. Да. То, что мы сейчас узнаем о Шкловском, да, его да, поведении.
Да. Так что, видите, даже вот в этой среде, где, так сказать, в общем, люди, что называется, одного караса, говоря по-венегутовски, а все-таки такие большие против... Здесь очень большую роль играет индивидуальный выбор человека.
Да, характер его, как бы, его внутреннее сопротивление.
Вот может быть, даже не... упорствовать в мелочах, а проявить принципиальность в более крупном вопросе. И ведь даже у Солженицына была не только стратегия, но и тактика. Да? Вот он думал о том, по какому общественному вопросу ему нужно возвысить голос и поднять, а какой
у него, да, у него еще было, да, чувство миссии, выживания, да. что он должен был сохранить себя как пророк для того, чтобы конечно, сказать ту благую весть для да. русской культуры, которую он себе
еще
чувствовал.
Была, так сказать, вот эта идея, значит, да, бодался теленок с дубом. Вот, но вот судя по, значит, его, что теленок бодаясь с дубом, рискует сам стать дубом.
Ну вот это да, да разные это, стратегии.
Кстати, как вот в основе пьесы Шварца «Дракон», да, лежит, так сказать, известная азиатская легенда о драконе.
Сам становишься драконом.
Да, Ланцелот, победив дракона, становится да. драконом. Но вот сегодняшнее время нам показывает, что вот эта пьеса Шварца, она переосмыслена реальностью сегодняшней. Сегодня не убить дракона, а воспитать в себе дракона.
Живет в людях.
В людях. Ну как? Ну вот раньше казалось, что Ланцелот убивает дракона, и каждый человек должен убить в себе дракона. А сегодня как-то лелеет дракона.
Ну это уже да, это уже к вопросу в таком постмодернистском времени и распаде общества.
Ведь последние выборы об этом и свидетельствуют.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Разговариваем сегодня с кинокритиком и телекритиком Юрием Богомоловым и литературоведом, профессором факультета журналистики МГУ Владимиром Новиковым. Повод для нашего разговора – фильм «Довлатов», но разговор гораздо шире. Разговор о том, как жила культура, как жили люди и какие моральные дилеммы перед ними стояли в 1970-е годы, о которых этот фильм. И можно ли эти дилеммы сравнивать с теми, которые мы решаем сейчас, в 2010-е, после выборов 18 марта? Рассуждает Игорь Гулин, писатель, критик, обозреватель журнала «Коммерсант Уикенд» в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Я не думаю, что это свечение нашей ситуации с Брежневской вообще работает. То есть мне кажется, что мы как-то скорее пытаемся через эту аналогию как-то героизировать свое собственное положение, в котором мы оказались, которое не особо похоже. То есть, мне кажется, что сейчас как-то все больше становится понятно, что если говорить, по крайней мере, о культуре, о какой-то интеллектуальной жизни, ну, вообще застой, в смысле, с конца 60-х по начало 80-х, был, на самом деле, одним из самых насыщенных и интересных с этой точки зрения вообще периодов в русской истории, ну, по крайней мере, в 20 веке. То есть, это было время какого-то невероятного вообще напряжения и духовных, и интеллектуальных сил. Потому что была, очевидным образом, некоторая невозможность или проблематичность какой-то социальной реализации, была чудовищная политическая стагнация, было давление, были запреты, была цензура, но на самом деле все эти неприятные вещи, они очень сильно усиливали как бы напряжение именно вот этих как бы сил внутри людей времени застоя, что во многом именно культура становилась каким-то утопическим местом, местом какой-то утопии, которое больше не могло быть государство, не могла быть любая как бы внешняя социальная активность. И, безусловно, именно это породило и подпольную поэзию, и подпольное искусство, и советское кино этого времени, которое более-менее все решает для себя как бы вопросы этой невозможности реализации внутри его абсолютной как бы необходимости, как бы пустоту этого как бы утопического горизонта, который в людях очень сильно чувствуется, и расцвет гуманитарных наук, и многое другое. Даже мне кажется, что диссидентское движение тоже, оно абсолютно эффект застоя, не только потому, что оно реакция на это давление, но потому, что оно как бы было возможно, потому что в людях этого времени была такая сила. И да, я думаю, что у нас, в принципе, сейчас нет абсолютно ничего похожего, что мы живем в совершенно других условиях, потому что, конечно, власть сильно влияет на культуру, но она совершенно не меняет и не хочет менять общие координаты ее существования. Она может их сильно сузить, пространство, может что-то там закрыть, может кого-то посадить, но при этом культура, в принципе, остается, ну, в каком-то рыночном смысле абсолютно свободной. То есть можно писать, можно публиковать, выставлять более-менее что угодно. И с большой вероятностью в культурной индустрии этому найдется какая-то ниша, которая, может быть, будет не очень прибыльной, может быть, будет небольшой, но все это будет, по большому счету, разрешенным и как бы встроенным.
Писатель и критик Игорь Гулин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Ну, вот интересное точка зрения, прям человек говорит, что чуть не серебряный век русской культуры был в 70-е годы. Я вот что хочу спросить, а насколько вообще, вот если, так сказать, контроверзно посмотреть с обратной стороны, политическое, социальное давление, да, густая атмосфера эпохи, она может способствовать творческому расцвету. Вот я, например, всегда задаюсь этим в связи с музыкой Шостаковича. Угу. Вот то, что Шостакович всю жизнь жил под таким прессом, это создало его музыку? Или если бы он жил в свободной стране, там, я не знаю, как Стравинский, он бы писал совершенно другую музыку?
Да, это вопрос очень интересный. Кстати говоря, о нем спорили вот как раз Каверинцы с Шкловским. Шкловский говорил, что надо использовать давление времени. Так? Но вот давление времени, вот по мысли Каверина, который вывел его в романе «Скандалист» или «Вечера на Васильевском острове», это время вот героя Некрылова раздавило. То есть вопрос о степени давления. То есть желать трудностей, наверное, все-таки культуре не стоит.
Такой,
не стоит. То есть да, естественное сопротивление материала.
Тарковский.
Я о Тарковском все время думаю. Да. Ведь он оставил эту, помимо своих фильмов, оставил знаменитую свою книгу «Мартиролог», да? Где вот довольно страшная, значит, книга, где он рассказывает о всем заговоре. Вроде бы, опять же, можно сказать, как про Высоцкого или других каких-то, значит, известных, что у него более-менее все было благополучно, он даже вот, его выпускали за границу, там он что-то делал, а все равно не хватало воздуха для...
Идея «выпускали за границу», да. Мы говорим, как само собой разумеющееся, его выпускали за границу.
Да. Вот именно. Значит, да, все равно был горизонт. Родзинский как-то в одной из своих телевизионных программ рассказал про спектакль, который, я не запомнил, кто его автор, о том, как, значит, вот арестовали людей, оградили колючей проволокой, и они, значит, вот ходят по кругу внутри этого, значит, колючей проволоки, да, ходят год, два, десять, наконец, эту колючую проволоку снимают, а они продолжают ходить по кругу. Вот что-то произошло в некотором смысле и в нашей жизни. Не то чтобы у нас сняли колючую проволоку, ее загримировали, ее декорировали, ее как-то так вот технологически, значит, вроде бы сделали и не зря, а все равно я вас уверяю, что элемент внутренней цензуры, самоцензуры, у многих, значит, повысился градус.
У Довлатова в зоне есть как раз вот это, то, что, так сказать, зэки и охранники. Это две части, две стороны одной медали. И выходя с зоны, люди селятся тут же за решеткой, тут же за колючей проволокой. Селятся рядом. Они не могут уехать на свободу.
У Шаламова, значит, вот эта загадка, значит, стоит человек у колючей проволоки, да, вот, насколько он свободный, тот, который охраняет колючую проволоку.
Они оба привязаны к одной и той же проволоке.
Я все-таки вот стараюсь так, с таким чеховским историческим оптимизмом смотреть на молодое поколение. Оно очень отличается. Оно, во-первых, выросло поколение свободно читающее, говорящее по-английски, живущее уже в мире, а не только здесь, так, причастное к мировой культуре. Изменились сами информационные технологии, при которых уже Эрика берет 4 копии. Это очень, очень долго комментировать, что это такое. И уже, я думаю, что скоро мы будем... Общество наше очень дифференцированное. Как, кстати говоря, дифференцирован каждый человек. Не весь человек на выборах, не всем существом своим голосует, а только одной какой-то частью тела. Так вот. И я думаю, что прогресс неизбежен. И вот у Вознесенского в конце 70-х годов было стихотворение «Люмпен интеллигенция», лучшая самая первая строка. «Опять надстройка рождает базис». Так, то есть вывернуто наизнанку. Как вот перестройка была, да? Вот для нее, казалось бы, экономических предпосылок особенных не было. Она вот была парадоксальна. Может быть, нас тоже ждет какой-то парадоксальный поворот, когда духовное начало, когда культура вдруг предъявит свои права и что-то поменяет.
Ну, остается только надеяться на это. Ну, вообще, по атмосфере, Юрий, насколько можно сравнивать атмосферу 70-х и нынешнюю 10-х, вот, скажем, после этих выборов? Потому сейчас, после 18 марта, как бы разговаривая с людьми, читая Facebook, я вижу, конечно, ощущение очень, очень сильного пессимизма, отчаянно, безвыходности, Путин 2042. Отчаянно. И так далее.
Вот у меня сегодняшнее, так сказать, настроение очень рифмуется с тем, что я испытал в 68-м году в августе, когда наши танки пошли на Прагу. Вот было такое ужасное чувство отчаяния, когда я видел, как у стендов с газетами «Правда» и «Известия», где, значит, подробно излагались мотивы, значит, вступления, да?
Отчаяние от самого акта агрессии или от реакции населения?
И то, и другое. И это именно еще и от того, что это, значит, было, так сказать, у меня в семье произошел серьезный раскол с отцом на этой почве, значит, наверное, не у меня одного. Но, во всяком случае, вот это было какое-то ощущение безнадёги. Но поскольку я еще был тогда молод, это легко, как бы, и в конце концов преодолелось, значит, и пошло какое-то другое настроение все-таки. Да? Вот. А теперь уже, так сказать, возраст становится тем фактором, который увеличивает вот это.
Владимир, а ваша?
У нас в 70-е годы, вы знаете, пожалуй, не было иллюзий. Так вот, кстати говоря, вот Высоцкий, между прочим, тоже семидесятник, не шестидесятник. Да. Он не мечтал, мы с вами о Высоцком говорили,
да,
о социализме с человеческим лицом и так далее. Мы были настроены скептически. Знаете, иногда мы даже так лозунг «Народ и партия едины», да, готовы были воспринимать буквально, да, черт возьми, действительно,
вот единая. Как сейчас примерно то же самое.
Вот я вспоминал в эти дни. Но Россия страна, так сказать, страна парадоксальная. Так? То есть долго будет родина больна, как сказал поэт, это неизбежно. Но вдруг когда-то наступит выздоровление.
Жаль только в
пору эту. Ну, это естественно. Естественно. Вот в Риме была конференция. 7 ноября мы с женой отметили в Риме. И конференция была названа «Светлое будущее с вопросительным знаком». Да? То есть итальянцы наш лозунг, значит, вспомнили.
Вот
7 ноября 17 года. Да? Вот. И действительно, вот некрасовская формула, конечно, она сохраняет свою актуальность, в том числе и ироническую.
Но этические дилеммы примерно те же самые. Внутренняя и внешняя миграция, компромиссы, протест. Или все-таки сейчас больше, так скажем, репертуар возможностей у человека, мыслящего и образованного?
В каком-то смысле время не то, чтобы жестоко более или менее жестоко, или вот есть шире коридор каких-то возможностей. А сегодня время как в каком-то смысле подлее. Как говорил Достоевский, с подлецой. Подлеца состоит в лицемерии. В таком тотальном лицемерии, которого не знал человек, живя в советской. Там было жестко все определено.
Была двойная мораль какая-то очень...
Ну, двойная, но, так сказать, да. Вот
но
была,
разведена была.
Была проблема, скажем, репутации и внутреннего достоинства. Вот вспоминаем Шостаковича. Он подписывал все письма, которые ему... Ему на репутацию свою было наплевать. Но душа его оставалась верной его внутреннему вдохновению, его музыке, да? Ну вот, теперь на репутацию, значит, теперь вот две институции существуют в нашей стране. Это лучшие люди города, как сказано у Шварца, и первые ученики, ну и, значит, бюджетники. Вот так, такова сегодня вертикаль.
Ну это да, это извечное российское сословное распределение, да, тягловое население, и сейчас оно очень сильно снова сработало. Вот вы как по сравнению, когда было, ну вот вы про оптимизм, про то, так сказать, чудо иррациональное
вообще, да,
русское.
Да, конечно, меня очень беспокоит атмосфера цинизма, да, и вот, кстати говоря, вот столетие революции прошло, все-таки не хватало серьезной рефлексии, вот да. Нам надо было нашу столетнюю историю и отношение к Ленину, конечно, сводить к фигуре Ряженого около исторического музея и так далее. Вот все-таки надо было высказаться нашему обществу определеннее, разобраться во всем этом. Но цинизм бесперспективен. Он всегда исторически ограничен. И я думаю, что за нами все-таки вырастут здоровые силы.
Здесь только как бы надежда на объективный ход всемирной мировой истории, над этого гегелевского крота, который где-то там в глубине себя что-то роет.
На колесо истории.
Потом мы менее изолированы сейчас от мира. Мы в большей степени сейчас являемся частью
мира. Люди бросают учить язык, люди не получают загранпаспорта, меньше иностранцев едет. Очень недавно был в «Репаблике» хороший анализ того, как Россия за последние 3-4 года самоизолируется. К сожалению, эти тенденции тоже. В общем, я думаю, что здесь, в этой программе, нам нужно поставить многоточие. Тоже, кстати, да, любимая довлатовская пунктуация. Вот говорили Цветаева и Довлатов. У Цветаева тире, у Довлатова многоточие. Он весь в этих многоточиях. Вот эта недоговоренность, нереализованность. Но я там думаю, что стоит вспомнить и другого героя 70-х годов, 60-х и 70-х, знаменитого диссидента Андрея Амальрика, который всегда сформулировал кредо жизни под свинцовым советским режимом быть свободным человеком в несвободной стране. И мне кажется, что это через все десятилетия остается вот тем диктумом, да, тем моральным императивом, который движет наше существование. Спасибо, что были сегодня с нами в эфире. Юрий Богомолов, Владимир Новиков, меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».